Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Мы повторяем интервью из цикла «Богема на баррикадах». Художник Матвей Вайсберг и его серия живописи «Стена», которая была сделана на Киевском Майдане зимой 2013-2014 годов. Наш разговор происходил в июне 2014 года в одном из киевских дворов.
Я до сих пор не пересек ту невидимую линию, которая отделяла баррикаду от, так сказать, той стороны. С той стороны баррикады я так и не был, хотя там музей находится национальный, там у меня масса знакомых и так далее. Не могу и не хочу, собственно говоря, себя заставить. На институтскую я ходил 18 февраля, когда там страшная была какая-то рубка, когда там масса людей погибла. Меня Бог миловал, я ушел чуть-чуть раньше. Сейчас не хожу, есть чем заняться.
Художник как себя чувствует в этой ситуации? Чувствовал тогда и чувствует сейчас?
История очень простая. Я один из сотен тысяч людей, вышедших на Майдан. Я один из сотен тысяч, может быть, и миллионов, которые достаточно плотно и достаточно часто бывали все это время. С самого начала я себе проартикулировал, провозгласил, что я иду туда не как художник, просто как гражданин Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, никто же не знал, сколько это дело продлится. На Фейсбуке посмотреть, то почти каждый день там были фоторепортажи достаточно подробные. Я не фотограф, но мне кажется, что мой взгляд был интересен многим людям, в том числе моим друзьям в разных странах. Все это дело стало, естественно, затягиваться. В какой-то момент, когда уже наступил некий избыток, я сказал, пора. Я понял, в какой форме я хочу нарисовать. Была такая серия под названием «Стена», она была посвящена всяким ветхозаветным хождениям. За основу я взял гравюры Ганса Гальбейна-младшего, иллюстрации к Ветхому Завету в качестве канвы такой, да, литературной, своим, сопутствующим, да, ничего у Гальбейна не ломая. А вот здесь я понял, что это тоже будет стена в той же форме, это очень хорошо ложится. Точно так же, как ложится вот эта вся, скажем, библейская история, она очень хорошо ложится на тот день Майдана, массы людей, хождения с последующими какими-то военными действиями. И наступило перемирие, музы как бы стали немножко громче. Я начал это делать очень нервно. Первая работа, я просто воевал, я просто кричал, я просто дрался. Я достаточно человек экспрессивный, вероятно, в работе, но никто же не знает своих пределов. Такой ситуации мы не знали никто. Выросло поколение, не знающее войны, не знающее таких вот столкновений, да, не знающее революции. И это было вот первая работа для меня просто прошли, вот буквально, я сейчас даже об этом думаю, и у меня запах газа. Такой вкус газа на зубах, который я там глотнул на Грушевского. Запах шин, я это назвал живопись прямого действия. Тут еще странное было совпадение. Я накануне, буквально осенью, был в Прадо и смотрел «Черного Гойю». И «Черный Гойя» для меня, в общем, вытеснил даже Веласкеса. Это был для меня просто вот удар. И вот получилась у меня такая серия, сумма фрагментов, которые не составляют целое, но и живут как бы сами по себе. 28 работ. У меня очень хорошие джипеги, я их делал, собственно говоря, сам. Вышел уже каталог, это мои фотографии. Я больше горжусь, наверное, тем, что я сфотографировал, чем тем, что я нарисовал. Назвал ее «Стена». Вот заглавие, это, кажется, 28 января, 8 марта. Тот период, когда я делал эту стену. А эта вот стена приблизительно заняла 40 дней работы с перерывами на военные действия, потому что понятное дело, что с 18 по 20 февраля, скажем, ни о какой живописи речи быть не могло. Мое тело присутствовало в других местах. Мне было очень важно, чтобы это было, знаете, как у Варлама Шаламова со всей достоверностью документа. То есть я использовал собственные фотографии, но все-таки это не фотография, это живопись. Это нечто другое, некоторое другое отношение ко времени. И то, что я сказал, что это живопись прямого действия, это было заметно даже по реакции людей, которые ее видели. Некоторые сразу уходили, говорили о том, что есть явственный запах, ну, например, покрышек горящих. Последняя картинка заканчивается, это такая институтская. И вы знаете, я пришел, я заплакал.
судя по тому, что вы рассказали, травма Майдана остается у вас еще. Как вы это сами чувствуете и как вы это в близких чувствуете?
Я не очень бы это называл травмой. Я на самом деле скажу, что я без преувеличения горд и счастлив, что я живу здесь и в это время. Вот этих событий не хватало мне лично, Киеву, Украине вообще. Исторически Киев вообще был таким в политическом смысле болотом. Вспомним Булгакова, вспомним Паустовского, власти, которые менялись там по 7 раз. В этот раз так красиво, сильно, как все это произошло, да, вот это вот клич там «Киев, вставай!» Я уж не говорю о целой Украине, говорю о своем городе, где, собственно говоря, произошли основные события все-таки Майдана. Мы не будем говорить о сегодняшнем дне. Они переместились на восток, на юг. Был, конечно, травматический синдром, особенно в начале. Все были очень нервные. Я рассорился с некоторыми своими достаточно давними друзьями. Ну и не жалею, собственно говоря.
Это друзья, живущие в России, или киевские?
Не обязательно. Были и киевские, и киевских, на самом деле, единицы. С некоторыми я и не разошелся, и не расстался. Но гораздо большее число я приобрел, скажем, виртуальных друзей. За это время у меня увеличилось 3,5 тысячи.
Не появились ли какие-то новые знакомые именно на Майдане?
Появились друзья на Майдане. Вообще это было открытие. Это было открытие людей. Потому что я сейчас вообще на киевлянок, вне зависимости от возраста, внешности и так далее, смотрю, ну, едва ли не с умилением, потому что я помню, как те, кто постарше, стучали на Грушевского в металлические фонари палками, создавая шум. Помладше дробили плитку тротуарную, все резали бутерброды, и все поили, и все кормили. Мы встречались с моими друзьями, практически подавляющее большинство, как минимум, бывало. Как максимум, это были постоянные ночные дежурства. Кто-то взял на себя обязанности там кормить мальчишек. По ночам ходили. История страны, история города. Собственная история такая уже.
Матвей, что тело помнит? Холодно, тревожно. Был ли страх в какие-то дни?
Страх оставался дома. Страшнее всего было сидеть у телевизора, одновременно и у компьютера, и смотреть две картинки. На Майдане, ведь мы же не знали, сейчас уже знаем немножечко, да, физической ситуации, когда много людей, объединенные некой идеей, собираются вместе. Ну, скажем, по крайней мере, до 18 февраля Майдан представлялся самым безопасным. Там было хорошо. Мало было худых мыслей, в основном люди думали о хорошем, о будущем и так далее. В последние дни, вот когда Крещатик горел, когда вот в эту ночь, там, с 19 на 20, хотелось себя ущипнуть, хотелось проснуться. Что это вообще? Страх пришел уже позже. Это было 18-е, когда пошли мир на хода, по-украински на институтскую, и что из этого вышло, и никто до сих пор не знает, сколько там людей погибло. Это было страшно, особенно после. Тут масса каких-то, наверное, ощущений, да, чувств. Ощущение опасности было очень сильное, конечно. Но что-то нас толкало, знаете. А какой пафос вообще туда хождения, если нет страха, если нет его преодоления? Я боялся 11 февраля, когда выходил из дому, когда первый раз кричали «Киев, вставай!» ночью. Превозмог себя и пошел. Я могу. А дальше это уже было, в общем, достаточно. Раз смог, ну куда уж деваться.
В России очень многие люди не смогли понять, за что вы выходили.
Я не понимаю, извините за тавтологию, как этого можно было не понимать. По-украински это звучит как революция гидности, да? Революция достоинства. Мы вышли за собственное достоинство. Для каждого из нас за достоинство страны, города, где мы живем. Ощущение, что нам навязывают, это нечто очень худое на самом деле. Страна была действительно отдана в откуп группе воров. Причем я это говорил до всякого Майдана. В 2010 году, когда эта клика, да, группировка пришла к власти. Преступная группировка. Было ясно, что пришли к власти люди, для которых мир устроен очень просто. Вот есть воры или люди, как они себя называют, есть лохи. То есть мы с вами, да. Я когда-то интересовался, у меня родственник один был некоторым образом в это вовлечен. Там звери, женщины вообще никакой не принадлежат категории. Вы понимаете, то, о чем упомянутый Шаламов писал, он отрицал в них даже человеческое, если угодно. Это внечеловеческая какая-то была штука. Единственное, что, чего я не понял, до какой степени Янукович оказался марионеткой Путина. Я всегда понимал, да, если говорить там языком Стругацких, что на место серых всегда придут черные. Это организация, которая не была такой гнусности и пакости, которую бы она не сделала и не делает, я имею в виду КГБ и последующие за ней, что она не дремлет и что серость – это ее питательная среда, которую она рано или поздно организует, возьмет за горло. Ну, до такой степени мы, конечно, этого не ожидали. Россияне меня просто... С одной стороны, меня поразили, знаете, когда был «Марш мира», я включил себе онлайн. Для меня это вот просто в качестве музыки было, когда люди вышли. Но что-то все меньше и меньше с тех пор, и... Я понять не могу. Это, знаете, как была, по-моему, на российском телевидении когда-то передача «Спросите у Лившица». Спросите у Вайсберга, спросите у Ройтбурта, спросите у кого угодно. Спросите у людей, которые здесь живут. У меня спросите, я вам расскажу, да, что происходит. Про фашистов я даже говорить не хочу, потому что до такой степени дикость. Государство, которое имеет все признаки фашистского тоталитарного государства, кого-то обвиняет в фашизме. У меня два деда погибло, у меня деды воевали. У меня один дед под Смоленском лежит, один под Киевом. И я думаю, что не только это, но и это дает мне право, так сказать, распоряжаться собственной судьбой. И помнить об этом, между прочим, о том, что они погибли. И я никакому Путину и никаким деды воевали не собираюсь своих дедов сдавать. Будут мне рассказывать, кто фашист, кто не фашист. Это такая простая штука. Вот объявили человека фашистом, они... И он стал для них насекомым. Откуда такая жестокость на том же Востоке? И он становится буквально насекомым, от которого можно лапки отрывать, усики, брюшко вспарывать и так далее. И при этом кричать, что мы там борцы за свободу, мы борцы с фашизмом. Между прочим, что касается наших дел, да, я один из тех, кто стоял в пикете, например, против факельного шествия свободы, если говорить о фашизме. Мы стояли, мимо нас прошли все 10 тысяч этих факельщиков. И, ну, как бы вышел, да, и буду выходить. Я ни разу ничего не спустил никому. Это не было проблемой Майдана. Кроме того, я еще научился определять людей в большей степени не потому, что они говорят, а потому, что они делают. Потому что, несмотря на некоторые лозунги, которые мне не нравились и не нравятся, у Майдана была способность самоочищаться от этого. Чем дальше, тем больше. Боялся я не тех людей, которые эти лозунги провозглашали, а боялся я тех беркутов, которые стреляли в нас, которые бросали в нас гранаты, светошумовые, слезоточивые, и уже, по-моему, потом и боевые, и какие угодно. То есть вот что. Что касается боязни правого сектора и всего остального, вот выборы все показали. Меньше 2%. О чем идет речь? Это свободная страна. Вы понимаете, я хожу по Киеву совершенно с другим ощущением. Были времена, когда просто было страшно из дому выходить. Мы сейчас с вами тут сидим, да, во дворике. А я помню, как девочка мне звонила, которая занималась освобождением ребят, арестованных в театральном институте, собирала подписи. Их просто арестовали, шли с Майдана. Их избили, арестовали, и им паяли по 10 лет. Это были будни. И я немножко боялся, что за ней хвоста не будет. Где-то мы встречались, я ее провожал к себе домой и так далее, и тому подобное выводил. И это было страшно. Они же наводнили город. Был момент, когда они наводнили город мародерами и преступниками. Вот эти места, где мы с вами сидим, были наиболее опасны. Когда мне говорят, что ничего не произошло, произошло. Это город нормальных людей, здесь нет языковой проблемы. Я дал за это время, наверное, больше 100 интервью. Не буду врать, я не могу посчитать. Я владею хорошо украинским, я немножечко стесняюсь, потому что у меня меньше языковой практики, да, я русскоязычный человек. Хотя читать и писать мне без разницы, слушать и так далее. И я даю интервью на русском, и это никого не смущает. Меня даже израильтяне спрашивают, почему у тебя интервьюер спрашивает по-украински, ты отвечаешь по-русски. Да мы об этом здесь не задумываемся. Это ситуация вот такой толерантности, это ситуация свободы. Очень многое отшелушилось, да, были всякие вещи малоприятные и так далее и тому подобное. Ну, естественный процесс. Ну, я что, больше про политику, чем про искусство.
Живописная серия «Стена» художника Матвея Вайсберга, Киев, интервью 2014 года из цикла «Богема на баррикадах». мы говорим о настоящем, мы говорим о настоящем и будущем, мы говорим о нынешнем времени, а кто, как не художник, чувствует его. Собственно, мы же начали с ваших работ, с того, как чувствовал себя художник.
Знаете, вот меня еще, у меня есть одноклассница в Москве живет. Замечательный человек, там еще отношение к музыке, к искусству, к телевидению. Я чувствую, как ей тяжело, я чувствую, как она бьется. Она меня последний раз уже нервно упрекнула в том, ну так и переходи на украинский язык. Зачем тебе клятый этот русский? Да я никому ничего отдавать не хочу и не отдам. У меня сын наполовину русский, потому что у меня жена русская. Это не имеет никакого вообще отношения ни к национальности, ни к вероисповеданию, ни к тому, что я еврей, да, ни к тому, что я украинец, в смысле, потому что я живу на Украине, потому что я гражданин Украины. Меня этому очень сильно Майдан научил. Меня Янукович научил петь гимн Украины. Вот первый раз я пел гимн в голос ночью 11 декабря. Я слова знаю, я всегда с уважением относился. Я футбольный болельщик, я знаю, политес, надо вставать, да, снимать головные уборы и все. И я пою, я прижимаю там руку к сердцу, как все. Я не люблю ложного пафоса, но этот пафос уже не ложный. Этот гимн, это песня, которая уже, она и раньше, наверное, в других поколениях там кровью как-то была освящена, что ли, да, а сейчас это вот-вот на моих глазах это произошло буквально и так далее. Нас многому научили. Нас научили видеть друг друга, относиться к друг другу с большим доверием.
Матвей, мне все-таки кажется, что сейчас главная проблема Украины на Востоке. Я могу разные вопросы задать вам от самого простого, что вы об этом во всем думаете, и второе, в России масса людей, которые точно так же, как и вы, могут сказать: я не отдам своих дедов, я не отдам свою победу, и я, русский человек, считаю, что вот эти вот бойцы сопротивления, или как их там назвать, сепаратисты, они борются за мою, за русскую идею. Вот есть такое мнение. И люди, между прочим, в России не верят, что это дело рук спецслужб, все, что на Востоке заварилось.
То, что заварилось с помощью спецслужб, у меня сомнений нет. То, что почва унавожена, это тоже правда. Вот это самое «услышать Донбасс», нас все время зовут. Мы его услышали, у нас вся верхушка была донбассовская. У нас в Федерации футбола, как говорил ее бывший председатель, поменяли всех вплоть до уборщиц. Что касается русской идеи, я не понимаю в большой степени вообще, что это. Что это за идея такая, которая вычеркивает человека как такового, которая говорит о чем? О величии. Я старый старичок уже, знаете, я историю люблю. Начиная там, я не знаю, люблю Россию, но странную любовью. Не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой. Тут вообще произошла подмена, на мой взгляд, всех понятий. Как бы там ни было, украинцы и Украина, мы же границу не держали. Мы же практически армию распустили. Ну да, есть у нас какой-то там брат, не брат, я не знаю, я не люблю в таких категориях вообще рассуждать, да, о людях, все люди братья. Смешно держать границы против это самое. Ужас состоит в том, что, на мой взгляд, в России произошла подмена какая-то иная. Посмотрите, я думаю о том, что нигде такое понятие, как подлость, нигде не возникает. Русский мир, там то сё, целесообразность, спасать. А то, что подло ударить в спину, никто не говорит. Да не было ничего в Крыму. Ни одного человека не было притесненного по языковому принципу. Ни одного. Я в Крым ездил. У меня там были знакомые, у которых я спрашивал на Лондонскую Олимпиаду, ну как там наши? И мне начинали рассказывать, как выступает российская сборная. Я говорю: стоп, я хотел узнать об украинцах. На меня смотрели совершенно взглядом полным, так сказать, неведения. Ну, люди себе вот так жили. Смотрели свои передачи, говорили на том языке, на котором хотели и так далее и тому подобное. Это уж касается вот Крыма, где все так бегали и кричали: «Крым наш». На Востоке вообще загадка, да, на Востоке, мне кажется, там действительно накопившиеся скорее социальные проблемы, классовые, если угодно, проблемы. С другой стороны, конечно, если с утра до вечера смотреть российское телевидение, ну, это невозможная вещь. Я и нашего-то мало смотрю, больше все люблю. Ну, Пятый канал я смотрел, правда, все это время, слава богу. Во-первых, есть компьютер, во-вторых, есть всякие Discovery, Assad History и прочее. Это как вот с баррикадой. Вот баррикада, у меня даже пост есть такой на Фейсбуке, что она имеет то математическое свойство, что у нее только две стороны, та и эта. И по этой баррикаде, если угодно, на Грушевского проходила граница добра и зла и проходит. Наверное, там, я не знаю, гитлеровская Германия, которая нападала, тоже кричали, там деды воевали за судеты и так далее, бегали люди, радостно встречали. Для меня это по ту сторону добра и зла. Я не понимаю, о чем с этими людьми говорить. А почему вы, собственно говоря, присвоили себе эту победу? Каждый пятый в Красной армии был украинец. Сколько воевало на той стороне, ну, давайте, ребята, тоже об этом не будем говорить, потому что русских воевало тоже немало. Еще раз говорю, не хочу ничего отдавать. Ничего не хочу отдавать. Это какой-то просто вдруг возник, я уже не знаю, так бывает, вероятно, в истории, возник запрос на какие-то иные вещи, на подлость, связанную с некоторым величием, которое надо восстановить. Да, вот такой вот Версальский синдром. При этом, оказывается, можно переступить через все. Закатать их там в асфальт. Это ж меня закатать в асфальт. Это моих друзей закатать в асфальт. Это мою семью закатать в асфальт. Вы себе представьте, вот этих людей, это конкретные люди. Может, я говорю сумбурно, потому что я не очень понимаю вообще этой психологии. Мы вышли в конечном счете за вашу и нашу свободу. У меня есть рубрика такая даже на Фейсбуке, где я все проявления чудесных людей, которые выходят и на марши мира, да, и в одиночные пикеты, я обязательно все это пощу, расшариваю и так далее. За вашу и нашу свободу. Мы вышли за вашу и нашу свободу. Неужели непонятно, что есть Путин, да? Неужели непонятно, что есть вообще эта организация? Насколько ужимают свободы в России? Ну, смешно, ей-богу. И потом весь мир идет не в ногу. Одна Россия вот такая, я не буду говорить о России в целом, вот путинская Россия. И только от россиян зависит, сколько времени мы ее будем называть путинской. К сожалению, много людей, вот, не знаю, что-то произошло с ними. Но не со всеми. У меня очень много друзей россиян, и я горжусь их мужеством.
Меня, признаться, беспокоит так называемый простой народ на востоке Украины в тех местах, где идут боевые действия. Как к ним относятся киевляне сейчас? Они вообще представляют себе как-то этих людей? Или это все тоже вот какое-то запредельное пространство, уже не наше?
Нет, вы знаете, очень разительные, ведь киевляне, да, не только киевляне, пресловутые, в кавычках, западенцы, люди готовы принять массу беженцев. И был кадр, как приезжают беженцы и начинают разговаривать очень по-донецки. Да вот, да вы тут, да мы там это самое. И люди опешивают немножко, потому что, ну, вот мы ж вас... Мы вас принимаем, мы вам готовы предоставить, мы готовы поступиться своими деньгами, своей жилплощадью, своим чем-то. Ну, бывают и такие вещи. Хотя я думаю, что, в общем, это несколько преувеличенная, наверное, картинка, но она тоже такая бывает. Вот эта революция достоинства, она тем для меня, я думаю, разные люди есть, но в большинстве своем, она тем для меня и хороша, что не было более вежливого места, чем Майдан. Посмотрите, вот люди на Востоке, да, разграбление там этого метро, магазинов и так далее. За все время вот разительная вещь была. Есть такой киоск маленький, фастфудовский, на площади Думская, где все происходило, бывшая Ленинского комсомола, возле Грушевского. Там этот киоск проработал все 3 месяца боев. Там люди ели до того момента, когда он на день попал Беркуту. За этот день он был разграблен, разбит, стекла были выбиты там. Люди этого хотят. То, что приходит, да, то, что, ту картинку, которую мы видели сначала из Крыма, теперь мы видим с востока, с тех территорий, которые там захвачены кем-то. Стоять, лежать, снимать, когда я скажу и так далее. Ничего этого, очевидно, здесь не происходит. Даже с людьми, которые явно там имеют другие убеждения, да, я себе не представляю просто, чтобы здесь такое происходило. Тем более кого-то хватать, мучить, убивать, держать в заложниках и тому подобное. Относятся киевляне, в общем, хорошо, может быть, немножечко как к людям болеющим. Но относятся как к украинцам, как к гражданам своей страны, может быть, заблудившимся, не знаю. Мне не нравится, я никогда в жизни никого не назвал ни колорадом, ни ватником, но я никогда никого не оскорблял таким образом. Ну, есть какие-то там социальные причины, классовые причины, они накопились. И Путин, конечно, это использует. Там, понимаете, когда целый аппарат целой страны работает на пакости, то с этим очень сложно бороться. Мир к этому оказался не готов. Когда нет понятие слова, когда не о чем договариваться и не с кем договариваться. Ну, где эти Женевские соглашения? Смешно, ей-богу. И при этом люди рукоплещут, я не понимаю россиян. Мне кажется, что здесь еще замешана немножечко, если угодно, даже зависть. Вот вы смогли, а мы не смогли. Ах, вы хохлы такие-сякие, вот как вы посмели. История, конечно, старая. Пушкинская, там, о чем шумите вы, народные вети, зачем анафемой грозите вы России. Я помню, как я когда-то еще мальчиком в школе заявил, что это стихотворение великодержавное. Но меня папа научил. Учительница очень удивилась, она даже не возмутилась. Вот это вот отношение, да, снисходительное вообще к меньшинствам, к украинцам в частности, анекдоты и прочее, 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 по совокупности своей родило вот такое отношение. Плюс, конечно, вот это вот, да, геббельсовская пропаганда, помноженная на телевизионную картинку. Ну, врут же, просто врут. Так врут, что никогда, наверное, так не врали.
Матвей, ну, у меня, наверное, последний вопрос. Когда я месяц назад разговаривала с людьми, в будущее все смотрели, если не с пессимизмом, то с большим опасением. В начале мая Киев еще ждал, может быть, Путин вторгнется в центр Украины. Ну, в общем, были катастрофические разные сценарии. Хочу вас спросить, вы сейчас оптимист, пессимист, или вы считаете, что вы взвешенно смотрите на мир?
Помните, когда-то был анекдот в советские времена еще, что оптимисты учат английский, пессимисты учат китайский, а реалисты изучают автомат Калашникова. Я все-таки оптимист. Я не учу английский, я оптимист. Я уже говорил, по каким причинам. По крайней мере, мы ходим по этому городу спокойно. Потом я вам скажу, что вот этот вирус, если угодно, свободы, его никаким образом нельзя задушить. После увиденного будет, конечно, будет, наверное, еще много худого. Но в итоге я не сомневаюсь в победе. Действительно, здесь и сейчас происходит водораздел, если угодно, между добром и злом. Мне кажется, не может быть иначе.
Вавилон, Москва, Елена Фанайлова. Это было интервью с художником Матвеем Вайсбергом о Майдане, достоинстве, воевавших дедах и отношениях украинцев с Россией. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.